Крест медленно поднялся с задних лап и потянулся, длинно и томно. Затем повернул массивную голову и уперся взглядом блестящих глаз в Калама.
«Что-то псы беспокоятся»,
— пробормотал Котильон. «Я заметил», — сухо ответил убийца.
«Передо мной стоят некие задачи», — продолжал Бог. «И они займут большую часть моего времени в ближайшем будущем. В то же время необходимо предпринять некоторые действия. Одно дело — найти верного подданного, и совсем другое — того, кто очень, кстати, оказался под рукой для, так сказать, практического использования».
Калам отрывисто засмеялся. «Ты пошел на охоту за верными слугами и обнаружил, что подданные твои непригодны».
«Мы можем упражняться в интерпретации хоть целый день», — процедил Котильон.
Слова Бога, прозвучавшие с заметной иронией, порадовали Калама. Несмотря на свою осторожность, он признавал, что Котильон ему нравится. «Дядя Котильон», как называл его маленький Панек. Конечно, из покровителя убийцы престола теней только первый, похоже, обладал какими-то остатками самокритики, а значит, был действительно способен к смирению. Даже если вероятность этого на самом деле была невысока. «Согласен», — произнес Калам. «Хорошо. Минала не желает видеть мое милое личико некоторое время, так что более-менее я свободен».
«И без крыши над головой».
«И без крыши над головой, ага. К счастью, в твоем мире, похоже, никогда не идет дождь».
«А-а-а», — пробормотал Котильон. «Мой мир».
Калам смотрел на креста. Зверь упорно не отводил глаз. Убийца начал нервничать из-за этого непоколебимого взгляда. «Вашу с престолом теней власть кто-то оспаривает?»
«Трудно сказать», — пробормотал Котильон. «Были потрясения. Волнение.
Ты сам сказал, псы беспокоятся».
«Действительно».
«И вы хотите узнать больше о возможном противнике?»
«Да, хотим».
Калам посмотрел на врата, на кружащиеся тени у преддверия. «Откуда мне начать поиски?»
«Полагаю, оттуда, куда тебя приведут твои собственные желания».
Убийца посмотрел на Бога и медленно кивнул. Море успокоилось. В тусклом свете сумерек чайки перестали кружить над отмелями и уселись на пляже. Из прибитых к берегу бревен резчик соорудил костер. Больше от необходимости чем-то заняться, нежели из-за нехватки тепла, поскольку климат Каннского побережья был субтропическим, а бриз вздыхал слабо и жарко. Даруджиец набрал воды из источника у начала тропинки и теперь заваривал чай. Над головой замерцали первые ночные звезды. Вопрос, который задала ему днем Апсалар, остался без ответа. Резчик еще не был готов вернуться в Даруджистан и вовсе не чувствовал спокойствия, которое, как он ожидал, должно было прийти после выполнения задания. Реллок и Апсалар наконец вернулись домой, но лишь за тем, чтобы найти воцарившуюся здесь смерть, чей фатальный аромат проник в душу старика, и на покинутом берегу одним призраком стало больше. Теперь для них здесь ничего не осталось. Резчик хорошо понимал, что его собственные впечатления здесь, в Малазанской империи, были искаженными и неполными. Единственная зловещая ночь в городе Малазе, затем три напряженных дня в Кане, которые закончились убийствами. Конечно же, империя была чужой страной, и стоило ожидать известного расхождения между нею и тем, к чему он привык в Даруджистане. Как бы там ни было, все виденные им картины повседневной городской жизни внушали твердое ощущение законности, порядка и спокойствия. Но даже так, именно мелочи его коробили больше всего и подтверждали тот факт, что он здесь чужак. В отличие от него, Апсалар уж точно не чувствовала себя уязвимой. Казалось, она сохраняет абсолютное спокойствие и непринужденность. Что бы с ней ни происходило, уверенность Бога, который когда-то одержал ее и оставил нечто, навек отпечатавшееся в ее душе.
«Не просто уверенность»,
— резчик подумал снова о той ночи, когда она убила человека в Кане.
Смертоносные навыки и ледяная точность, необходимые для их использования.
Он с содроганием вспомнил, что многое из собственной памяти Бога осталось при ней, уводя в прошлое, в те времена, когда Бог был смертным человеком по имени Танцор. Среди этих воспоминаний была и ночь убийств, когда женщина, что стала затем императрицей, повергла императора и Танцора. По крайней мере, все это поведала она сама, без каких-либо чувств и сентиментальности, так же небрежно, словно говорила о погоде. Воспоминания об ударах ножей, о пропитанной кровью пыли, что шариками раскатилась по полу. Он снял котелок с углей и бросил горсть трав в дымящуюся воду. Она ушла прогуляться на запад вдоль белого пляжа. В опустившихся сумерках он потерял ее из виду и уже начал волноваться, вернется ли Апсалар когда-нибудь. Бревно внезапно взорвалось искрами и просело. Море стало совершенно черным, невидимым. Он даже не слышал плеска волн за потрескиванием костра. Дыхание бриза стало холодным. Резчик медленно поднялся и отвернулся от моря, к чему-то, что двигалось во мраке позади костра.
«Апсалар?»
Никакого ответа. Слабая дрожь под ногами, как если бы песок дрожал от шагов чего-то огромного и четвероногого. Доруджиец выхватил ножи и шагнул прочь от мерцающего света костра. В 10 шагах на высоте своего роста он увидел 2 пылающих глаза, широких, золотых и, казалось, бездонных. Голова и тело под нею темным пятном чернели в ночи. От вида этой неясной громады резчика бросило в дрожь.
«А-а-а!» — донесся голос из тени слева от него. «Доруджийский отрок! Бельмо нашла тебя! Прекрасно! Где твоя спутница?»
Резчик медленно вложил клинки в ножны.
«Проклятая гончая испугала меня!» — пробормотал он. «Если у нее бельмо на глазах, почему она смотрит прямо на меня?»
«Ну, у нее не совсем точное имя. Она видит, но не так, как видим мы».
Фигура в плаще вышла в световой круг костра.
«Ты знаешь, кто я?»
«Котильон», — ответил резчик. «Престол тени гораздо ниже ростом».
«Не так уж сильно, но, возможно, его жеманство излишне подчеркивает определенные черты».
«Что тебе нужно?»
«Я хотел поговорить с Апсалар, разумеется. Здесь пахнет смертью, притом недавней».
«Релок, ее отец, во сне».
«Прискорбно».
Покрытая капюшоном голова бога повернулась, как бы оглядывая окрестности. Затем взгляд бога вновь повернулся к резчику.
«Так я теперь твой покровитель?» — спросил бог.
Ему хотелось ответить «нет». Хотелось отступить, бежать от ответа и всего, что этот ответ мог бы значить. Кислотой выжечь само это предложение.
«Ну, может, и так, Котильон».
«Я рад, Крокус».
«Теперь я резчик».
«Куда менее тонко, но довольно уместно, я полагаю. Тем не менее, намек на смертоносное очарование присутствовал и в твоем прежнем доруджийском имени. Ты уверен, что не передумаешь?»
«У Крокуса не было бога-покровителя».
«Разумеется. И однажды в Доруджистане появится человек с малазанским именем, неведомый никому иначе, как по своей репутации. И рано или поздно он услышит рассказы о юном Крокусе, парни, сыгравшим столь важную роль в спасении города в ночь торжества много лет назад. Невинный, незапятнанный Крокус. Что ж, пусть будет резчик. Вижу, у вас есть лодка».
Смена темы слегка сбила юношу с толку. Но потом он кивнул.
«Есть».
«Достаточно припасов?»
«Более или менее, но не для долгого путешествия».
«Нет, конечно же нет. Да из чего бы? Могу я увидеть твои ножи?»
Резчик обнажил клинки и рукоятями вперед передал их богу.
«Славные лезвия», —
пробормотал Котильон.
«Хороший баланс. В них есть отзвук твоего мастерства, вкус крови. Благословить их для тебя, резчик».
«Если только без магии», — ответил доруджиец.
«Не желаешь связываться с чародейскими вложениями?»
Да.
Ага. Следуешь путем раллика-нома.
Резчик прищурил глаза.
О, да. Котильон, наверное, помнит раллика. Возможно, запомнил, когда смотрел глазами Жали в таверне «Феникс». Или, быть может, раллик сам признал своего покровителя. Хотя мне трудно в это поверить.